Слава Богу, дорогая церковь, хотел поделиться Словом Божьим. И когда брат Павел вышел говорить первую проповедь, я испугался. Я думаю, я эту тему готовил, он сейчас ее расскажет. Но уже по ходу понял, что он в определенном направлении, но наши темы в чем-то будут перекликаться. Бытие 8 глава 22 стих говорит, что впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. То есть во веки веков, сколько мы будем жить, согласны мы с этим или не согласны, признаем мы это или не признаем, но сеяние и жатва, они будут во все дни. Я свою проповедь назвал так: «Какое сеяние угодно Богу?» Какое сеяние угодно Богу? И интересно, что нравится нам или нет, но этот закон работает. Мы можем с ним соглашаться или нет, но будет все так. Интересно, я услышал недавно мысль такую, кто-то сказал, что мы можем повлиять только на сеяние, а на жатву мы уже повлиять не можем, потому что что ты посеял, то ты и будешь собирать, и выбора у тебя другого нет. Можно, знаете, молиться о хорошем урожае, там, исповедовать, верить, но если ты ничего посеял, то никакого урожая ты не соберешь. Интересно, что вот в этом законе сеяния и жатвы Бог положил такой закон приумножения. Даже в природе, если ты посеешь одно зернышко, то вырастет колос, и в этом колосе будет примерно, говорят, 15-20 штук. Если ты посадил одну картошку или пол картошки в землю, то вырастет клубень, и там будет от 10 до 15 картошек. И я хочу говорить о том, какое сеяние вообще Богу угодно, как это делать. Я хочу сразу объяснить, что значит сеять, то есть что-то отдавать, что-то жертвовать. И это не сводится только к деньгам, да, к материальному, но это наше время, наше старание, наше усердие, то, что для нас дорого, и то, что мы отрываем ради других людей, да, где-то ради церкви. И вот, если у кого-то из вас есть огород или был такой опыт, вы что-то сажали, то вы понимаете, что для хорошего урожая нужно 4 таких слагаемых, да. Это, во-первых, желание сеять, во-вторых, это хорошее семя, о чем говорил брат, способное приносить плод, хорошая почва и хорошая погода. И вот об этом я хотел бы поговорить. Итак, первое – это желание сеять. Притчи 11:24 и ниже говорит: «Иной сыплет щедро, и ему еще прибавляется, а другой сверх меры бережлив, и однако же беднеет». И читая это Писание, оно идет немножко в резонанс с нашей жизнью. Мы понимаем, чтобы у тебя было больше, то надо все для себя. 1 + 1 = 2. Но здесь Бог показывает какую-то другую небесную математику, что если у тебя будет 2 - 1, сколько получится? Не 1, у тебя получится 3. Бог говорит, что если ты для себя только, то ты не будешь как бы расти, развиваться, но если ты будешь щедрым на всякое доброе дело, то у тебя будет, наоборот, приумножаться. И интересно, что мы по своей природе, по Адамовой, вообще люди жадные. И только благодаря Богу, Его работе с нами, Бог учит нас быть жертвенными. И я смотрю, даже детки, они рождаются, да, и они жадные. И мы, как родители, мы их учим, что нужно делиться, мы молимся о том, чтобы они были добродетельными, милосердными. И вот у меня сейчас дочка, она в таком возрасте, да, ей 5-й годик, и я смотрю, что иногда что-то просишь и не дождешься. И вот мы ее воспитываем о том, что нужно делиться, нужно, если ты кушаешь конфетку, и рядом ребенок, ты угости конфеткой, поделись. Я вспоминаю, когда мои племянницы были маленькие, и девочке было 3 или 4 года, не помню, и родители тоже их учили, что нужно делиться, нужно быть милосердными. И каждому, у каждой была шоколадка, у них 3 девочек, и просили, вот сегодня очередь твою шоколадку, там, И когда пили чай, говорят, ну поделись, они по кусочку, папе, маме, сестрам. И вот одна из девочек, мама говорит, может быть, твое сердечко, Маргаритка, расположится, и ты поделишься своей шоколадочкой совсем. Да, и сестре, там, маме, папе. Она опустила свою головушку вниз, открыла шоколадку и начала ее активно есть. Когда она ее съела, она пробубнела себе под нос, не расположилась. Представляете, вот это природа. Но слава Богу, то, что она росла в христианской семье, и она уже взрослая девушка, христианка, и она жертвенный, милосердный человек, христианин. И вот я читаю место Писания, я говорю о том, как важно вот приучить детей сеять, да, быть жертвенными. И вот мы читаем одну историю, когда и вокруг Иисуса собралось людей много, это было около 5000 человек, и они целый день слушали Иисуса, и вот дело к вечеру, а они не ели. Может, были какие-то собойки, они съели, ничего не осталось. И тогда что делать? Отпустить их поздно, надо подкрепиться, чтобы в дороге не ослабели. И тогда, ну, ученики говорят, даже если их отпустить или нам пойти что-то купить, денег не хватит на 5000. И тогда Иисус говорит, что у вас есть? И они нашли мальчика, которому мама с собой в дорогу дала собойку. 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Ну, это такие, как смотришь, как булочки что-то вроде. Это прямо не такие караваи, а маленькие булочки. Я думаю, что родители научили этого мальчика добродетели, жертвенности. Потому что, когда пришли ученики и сказали ему, знаешь, там учителю для процесса определенного нужно то, что у тебя есть. Я думаю, если бы мальчик был неправильно воспитан, он сказал, а что я вам должен давать? Это мама мне дала, я их съем, при чем тут? Это ваши проблемы. Но знаете, слава Богу. И благодаря вот этой жертвенности этого маленького мальчика, так бы он съел один, наелся, а 5000 остались голодными. Но благодаря тому, что он пожертвовал, отдал, произошло чудо. Иисус помолился, начали раздавать людям. Написано, что брали кто сколько хотел, наелись досыта, и осталось 12 полных коробов, а евших было 5000. То есть благодаря жертвенности этого мальчика произошло чудо. Иногда Богу для чуда нужно, чтобы кто-то пожертвовал, сделал что-то доброе. Второе то, что нужно для хорошего урожая, это хорошее семя. И кто-то скажет, а что я пожертвую, у меня ничего нет. А что я могу дать вообще Богу? И вот Писание говорит, 2 Коринфянам 9:10, «Дающий семя сеющему и хлеб в пищу подаст и обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей». То есть Библия говорит о том, что Бог дает и семя, то есть у нас есть что посеять, чем поделиться, и есть что кушать. И самое главное в этом вопросе то, что чтобы мы съели хлеб, но не съели наше семя. Потому что если ты ничего не посеешь, то урожая не будет. И я читал интересную заметку про блокадный Ленинград. Это время войны. Был этот институт, в котором ученые, генетики выводили хорошие породы семян. Пшеницы, там, ячменя, рожи. И голод, блокада. И понимаете, и вот есть этот запас. Те семена, те культуры, которые они выводили, совершенные, хорошие. Если их посеешь, будет хороший урожай. И они стали перед выбором. Их можно съесть, сделать муку, испечь хлеб, но тогда не останется ничего для посева. И тогда вот то, что в перспективе будет благословением для миллионов людей, мы просто съедим, наедимся, и все, и на этом все закончится. И люди голодали, но не тронули этот вот генофонд этой дорогой пшеницы. И вот, братья и сестры, это говорит о том, что есть понимание, да, что мы можем посеять, можем оставить для себя. И иногда, братья и сестры, мы сеем, и слава Богу за это, сеем от избытка, когда у нас есть что посеять, а иногда приходится сеять от скудости, от недостатка. И вот интересно, Писание говорит, Псалом 125, 5-6 стих говорит, что «сеявшие со слезами будут пожинать с радостью, с плачем несущие семена возвратиться с радостью, неся свои снопы. То есть иногда вот это сеяние, которое мы делаем, нам тяжело, нам неудобно, у нас куча своих каких-то дел, забот, и надо кому-то помочь. Или самим едва хватает, и тут есть какая-то нужда, которую озвучивают в церкви, и нужно дать. И вот мне нравится история бедной вдовы из Сарепты и пророка Илии, который приходит к ней. И он пришел в то время, когда был голод, да, не было дождя, 3,5 года, а его вороны питали, и жил он возле потока. А эта женщина перебивалась со своим сыном, вдова. И он пришел к ней, но я представляю, когда как бы тебе приносили и утром, и вечером хлеб, и мясо, и воды вдоволь, то он, наверное, выглядел неплохо, как пророк, наверное, кругленький такой, ровненький, гладенький, и пришел к этой бедной женщине. И все, что у нее было. И он ей говорит, дай воды попить. Ну, хорошо. Она идет за водой, он говорит, ты мне сделай что-то покушать. Слепи лепешку, там еще что-то. И вы знаете, она говорит, все, что у меня есть, это горсть муки и немного масла. И я думала, что мы с сыном сейчас вот это съедим, я приготовлю, а дальше не знаю, как будет, потому что больше ничего нет. И благодаря милосердию и доброте этой женщины, то, что она отозвалась, спекла эту лепешку, отдала пророку, и Библия говорит, что мука в этой катке не убывала, и масло в кувшине не истощалось. И сколько жил Илия у нее, то это было. То есть было что кушать. Они кушали, и они пережили это тяжелое время. Следующее, о чем мы говорили, что нужно желание сеять, нужно семя, с которым иногда сложно расстаться, и нужна хорошая, добрая почва, сеять в добрую почву. Мы знаем, что если почва плохая, то когда ты посеешь, ты только угробишь семя. Нужна хорошая почва, и мы даже готовим почву, у кого свои есть участки. И вот что такое добрая почва? Да? Это та категория людей, о которой говорит Бог, куда мы можем сеять. Или те места, да, те служения. Во-первых, это церковь, да. Мы сеем для блага Царства Божьего, трудимся, что-то делаем, прилагаем усилия. Есть особо выделенная категория Богом, это сирота, вдова, это бедные люди. То есть люди, которые, может быть, в глазах людей и, ну, не перспективно в них сеять. Но Писание говорит так, притча 19 глава 17 стих, благотворящий бедному дает взаймы Бога. То есть за этими людьми стоит Господь Бог. А нам иногда по нашей человеческой природе хочется дать кому-то, который тебе воздаст. И добрая почва, брат, сестры, это как раз то, когда ты даешь тому человеку, с которого взять нечего, и который не воздаст тебе. Вот это добрая почва. И место Писания говорит, интересно, притча 22 глава, 16 стих, интересная мысль. Притча 22 глава, 16 стих. Кто обижает бедного, чтобы умножить свое богатство, и внимательно, и кто дает богатому, тот обеднеет. Представляете, если вы даете богатому, то вы обеднеете. У него и так есть, у него и так всего много. Меня один человек учил, говорит, понимаешь, вся жизнь это бартер. Это сегодня ты мне, завтра я тебе. И вот так вот, понимаете, мы друг дружке угождаем. Потому что, о, я дам этому, как бы, в глазах его. И когда мне будет тяжело, он мне поможет. Но Библия говорит, что если ты даешь богатому, то ты обеднеешь. А добрая почва – это как раз сеять в тех людей, которые не воздадут тебе взаимностью. И четвертое, мы говорили о хорошей почве. И четвертое – это хорошая погода. Хорошая погода. Но мы понимаем, что как христиане мы не зависим от внешних признаков. Что происходит там? Кризис, доллар там падает или поднимается. Мы понимаем, что корни наши в небе, и мы зависим от Бога. И когда я говорю о хорошей погоде, то это правильная атмосфера, правильная погода в нашем сердце. С каким сердцем мы это делаем? И вот первое, что Бог хочет, чтобы мы делали дело, труд, или какие-то милосердия, пожертвования, чтобы мы делали доброохотно. 2 Коринфянам 9:7 говорит: «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброохотно дающего любит Бог». Богу не угодно, братья и сестры, когда мы делаем что-то из-под палки, когда нас принуждают, когда нам не хочется, но нас вынуждают. Понимаете, кто-то еще интересно проповедует так небиблейски, что сравнивают какие-то наши дела, какие-то наши пожертвования, материальные вещи. Это, говорит, налог в Царство Божье. Ты должен. Это налог в Царство Божье. Но это некорректно, потому что Писание говорит: доброохотно давай. Вы налоги платите доброохотно или нет? Когда вам приходит по концовке, да, какой-то счет, и налоговая говорит: вы должны оплатить $3000. Тут пересчитали, вы не доплатили. Вам приятно? Ну, не очень. Мы понимаем, что налоги платить надо, и мы их платим, но не всегда мы их платим с большой радостью и удовольствием. Правда? Надо, потому что если ты не заплатишь, то будет штраф. Но Писание говорит, чтобы мы делали это доброохотно, потому что доброохотно дающего любит Бог. Второй момент, когда мы жертвуем. Первое – доброохотно. Следующее, как вот брат говорил, что свой посев мы хороним. То есть, если мы что-то кому-то дали, помогли и что-то делали, то не надо человеку об этом напоминать каждый раз. Через год встречает: ну как мои штаны, хорошо, подошли, как тебе носятся? Или там: как ты деньгами распорядился? Когда мы жертвуем и что-то даем, то Писание говорит, что семя должно умереть. Оно умирает для меня, я отдал, я забыл, и это дело человека. Но оно прорастает в жизни человека и приносит ему благословение. Иоанна 12:24 говорит: «Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода». Умереть – это значит поблагодарить Бога, сказать: «Господи, слава Тебе, что Ты мне дал такую возможность помочь, потрудиться, как-то поддержать человека». И все, и забудь. Но бывает, братья и сестры, что мы сожалеем. Потом, как-то находясь под вдохновением, как я был на одном служении со своим товарищем, ну, были еще достаточно молодыми, и там чернокожий брат так вдохновенно проповедовал: пожертвуй, и Бог тебе воздаст. И давай там 30, 60, 100 крат пожертвуй. Он сказал такую проповедь, что хочется достать и положить ему весь кошелек. Но я понимаю, что в такие моменты не нужно эмоциями руководствоваться. Нужно дать доброохотно, так, чтобы ты потом не жалел. И вот как-то сделать эту жертву. А он как-то достал из кошелька, кинул, и потом мы едем домой, и он сожалеет. Говорит: зря я много дал. Извините меня, я не расист, но его словами: развел, говорит, негр меня. Развел. И он всю дорогу сожалеет, понимаете, о том, что он много пожертвовал. То Писание говорит, что это недоброохотно. Значит, семя, которое ты посеял, оно не умерло для тебя. Ты жалеешь, и это семя, оно просто не принесет тебе благословения. То есть вместо того, чтобы полить благодарностью и сказать: слава тебе, Господь, что ты мне даешь такую возможность, ты полил свои семена серной кислотой сожаления. Бывает так, братья и сестры. А надо благодарить Бога. В одной церкви в нашем городе один пастор преподавал, и он рассказывал такой случай, когда к нему в церковь начал приходить человек, и он говорит, пришел к пастору со списком и говорит: пастор, вы меня обманули. Он говорит: как? Но вы учили, что если мы даем Богу, то Он воздаст нам 30, 60 и 100 крат. Вот, пожалуйста, мой список. Вот здесь я дал столько, здесь столько, по датам, по суммам, и Бог мне не воздал. Пожалуйста, верните мои деньги. Это о чем говорит? Это говорит о том, что у человека была корысть. Бог смотрит на мотивы нашего сердца. То есть это как игра с Богом. Я тебе, ты мне. Это значит, что семя павшее, оно не умерло. То есть, если он это записал, если он помнит время, дату, сколько чего он дал, и ждет воздаяния, братья и сестры. И вот Бог смотрит на наше сердце, смотрит на мотивы, с которыми мы к Нему приходим и делаем что-то. Кто-то еще говорит, что Бог сотворил так в природе, что семя породу ее. То есть у каждого семени определенный род, и такого рода они и родят. И они говорят так, что если ты Богу, допустим, принес доллары, то Бог воздаст тебе долларом. Если евро, то Бог воздаст. Если белорусскими, белорусскими. И понимаете, какой-то банк, уже с Богом какая-то корысть. Писание говорит, доброохотно дающего, и оно должно умереть. А ты ждешь и играешься с Богом в такие игры. Ты мне, я тебе. И Бог, братья и сестры, смотрит вообще с каким сердцем, с какими мотивами мы это делаем. Есть интересная история, когда он сел в храме Иисуса у сокровищницы, и вот Марка, 12 глава, 41 стих, говорит так. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». И мне в этом месте Писания понравилось, вот как описывает это место Писания автор Марк. Он говорит, он сел напротив и смотрел. Он не смотрел, сколько кладут. Он не смотрел, кто кладет. Он смотрел, как это делают люди. Я хочу напомнить, что в то время бумажных денег не было. Были только монеты. И люди, показать свою набожность, а мы дальше этого будем касаться, они клали с пафосом. Знаете, взял щедро этих монеток, просыпал, и они зазвенели на все помещение. И думают, много дал. А кто-то мешочек, когда много так мешочек кинул увесистый и почувствовал. Это все такое, знаете, показное. Показать из себя, вот какой я жертвователь. И пришла женщина, которая положила маленькую копеечку. И Иисус потом говорит, она больше всех воздала. Потому что она делала это перед Богом искренне, а не для показухи и не для того, чтобы нарисоваться. Интересно, кто-то сказал, что Бог, и это место Писания, кстати, говорит о том, что Бог смотрит не столько, сколько ты дал, а сколько у тебя осталось. То есть вы давали от избытка много, чтобы показать, какой я жертвователь. Она принесла все, что у нее было. То есть Бог не смотрит на сумму, а смотрит на твое сердце, как ты это делаешь. Кто-то говорит, такой есть Билл Гейтс, богатый человек, и он говорит, Билл Гейтс пожертвовал $1 000 000 куда-то, и все, о, какой молодец. Так у него этих миллионов, братья и сестры, тысячи, то есть он миллиардер, в одном миллиарде 1000 000 000, и у него просто немерено, его миллион, знаете, в глазах Бога, я не знаю, может это вообще мало. Поэтому Бог не смотрит на суммы, а Бог смотрит на твое сердце. И интересно, что Писание говорит Матфея, 6 глава, 2 стих. «Итак, когда творишь милостыню, не труби пред собою с тем, чтобы они видели вас, иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного». Он говорит более того, что когда ты что-то делаешь, творишь милостыню, не надо трубить, делай это тихо. Интересно, Иисус сказал, не трубите, такое сравнение. Знаете, труба как затрубит, все слышат, это сразу внимание привлекает. Иисус говорит, вы так не делайте, потому что он четко говорит, что иначе не будет вам награды. То, что вы делаете, это будет бесполезно, потому что вы хотите показаться, и люди скажут, какой молодец, и на этом все. А вы награду от Бога получите, и делайте это тайно. Я помню, объявили когда-то в одной церкви, какая-то нужда была, чтобы человеку пожертвовали, еще служение не успело закончиться, он поднял какую-то купюру, идет так демонстративно по залу, показывает такое. И что ты показываешь, пример, или ты показываешь, как ты можешь много дать? И я думаю, так смотрю, думаю, ну мимо цели, зачем ты это делаешь? Разве Иисус учит так делать? Милосердие, благотворительность, делай тайно. Более того, он говорит, Матфея 6:3, у тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. А как так может быть? Разве так может быть? А Иисус говорит, вот так делай. Забудь, чтоб семя умерло, и так дай, чтобы вот просто не придавать этому значения, да, не накручивать себя, и какой я хороший, дай просто, и забудь, и не вспоминай, чтобы этого никто не видел. Но иногда, братья и сестры, создается впечатление, я благодарен Богу, слава Богу, что у нас 99% прихожан в Гефсимании именно такие люди, которые делают милосердие, благотворительность, трудятся и не трубят об этом. И не рассказывают об этом ни со сцены, ни откуда. И у людей создается впечатление. Если не рассказывают об этом, о своих делах, что они делают для Бога, значит, не трудятся и ничего не делают. Но я знаю, братья и сестры, десятки людей, которые трудятся и не трубят об этом. Я знаю людей, которые человек попадает в больницу, человек за свои деньги покупает витамины, презент, идет, посещает этого человека. И не надо никому об этом говорить. Просто посещает, трудится и делает это как для Бога. И человеку приятно. Я посещал брата. Я говорю, а эта сестра была? Он говорит, да, была, она приходила. И ей не надо указывать. И не надо рассказывать, куда идти. Она сама это делает, потому что она это делает ради Бога, за свои деньги. Другая сестра бывает, знаете, в старости, когда люди становятся глубоко пожилыми и становятся в тягость своим неверующим детям, внукам, то они, в общем-то, и не нужны. Они думают, скорее бы он уже ушел с этой земли, освободил жилплощадь. И не хотят за ними смотреть. Наши люди, наши члены Гефсимании, у нее дети есть, у нее внуки есть. А наша сестра ходила, ее мыла, переодевала, готовила ей супчики, еду вкусную, потому что дети за ней не смотрели. И она не трубила с этой сцены и не рассказывала, какой я молодец. И я не буду рассказывать, кто это, потому что я хочу, чтобы человек получил награду. И это не просто не разовое действие. Годами, годами, годами. Я думаю, какой благословенный человек. И у нас таких много людей. Когда мы идем на посещение, то и посещаем людей, которые там по причине болезни не могут ходить в собрание, то мы им возим причастие. И вот одна душа взяла, напекла пирогов, мягких, вкусных, принесла тихонько, отдала, и говорит, чтобы каждый брат взял и отнес туда на посещение эти пироги, чтобы люди порадовались. И она, знаете, не сделала фотографию, такую селфи, стоит с торбами, я с пирогами, напекла пирогов и сейчас понесу. И на экран вывела. Я с пирогами, там, или еще что-то. Братья и сестры, мы должны это делать не для показухи. И когда люди поели, благодарили этого человека, эту душу, и Библия говорит, чтобы мы делали это тайно. Есть, братья и сестры, много людей, которые финансово поддерживают служение, спонсируют со своего кармана, за свой счет определенные служения, и их вообще не видно, этих людей. И они не трубят об этом. И Писание говорит, чтобы мы так не делали. Потому что если мы будем так делать, то мы не получим от Бога никакой награды. Но вообще надо сказать, что мы, белорусы, сами по себе, да, скромные люди. У нас как-то, ну, не принято выпячивать себя. Но так бывает, знаете, что выходит и давай, я. И за этим я Иисуса Христа не видно. Когда-то апостол Павел говорит, я более всех вас потрудился. А потом опомнился и говорит, впрочем, не я, а благодать, которая со мной. Не я. Когда Богу надо, он может ослицу взять, помните, в случае с Валаамом, и сделать свою работу через ослицу. Это не я, это благодать. А когда много я, там Христа не видно. Один раз брат рассказывает, я сел, просто у меня конспект, я все записываю. И взял, говорит, и когда говорит, я человек, я начал палочку ставить. Я, говорит, этих я насчитал больше 50 раз. Вот за этим я Христа не видно. А Христос говорит, когда ты что-то делаешь, не труби, не рассказывай, иначе награды тебе никакой не будет. Интересно, как говорит Иоанн Креститель о себе и о Христе, что ему должно расти, а мне умоляться. И зрелость – это когда меня не видно, а все и во всем Христос. И Христу за все должна быть слава. Матфея 6:4, он говорит, чтобы милостыня твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. И, как я говорю, вот сеять – это не только деньги, братья и сестры. Это наша благотворительность, это наше милосердие, наше участие, какая-то помощь посильная. И когда, знаете, мы думаем, что Бог воздаст явно, то это не всегда и не обязательно деньгами. Бог знает, что мне нужно. Может, мне нужна мудрость в какой-то ситуации. Может быть, мне нужно здоровье. И деньги для меня, может, не играют такую важную роль. И Бог знает, как и когда мне воздать. И вот если мы все сделали правильно, то мы выбрали семя, хорошую почву, мы в хорошем состоянии нашего сердца, да, все сделали правильно, не на показ, взяли лучшее, лучшее свое время или средства, то мы обязательно, братья и сестры, пожнем. Интересно, что между посевом и жатвой всегда есть время. И вот когда проходит время, и мы, может, иногда и унываем, когда нам самим нужна какая-то помощь, и ничего в жизни не происходит, то Галатам, 6 глава, 9 стих, говорит: «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». И Писание говорит, что мы пожнем в свое время. То есть не в мое время, когда я хочу, не когда мне хочется и когда я ожидаю, что есть свое время у каждой культуры и вот у каждого плода. И интересно, что когда мы, допустим, у кого есть огороды, вы знаете, что там посеял редиску, лук, и они первые всходят. Это первый урожай, это довольно быстро. Но есть и такие культуры, которые одни из поздних, это картошка. И у всего есть свое время. И бывает и в нашей жизни, когда мы что-то посеяли, сделали, и мы видим, это быстрая жатва, быстрый урожай. Помните, когда, опять возвращаясь к тому мальчику, то есть он пожертвовал свои рыбки и свой хлеб и получил обратно. Все наелись, и когда собрали 12 коробов, я думаю, мальчика этого ученики не обидели. Они ему еще что-то дали с собой. Есть интересная история такой быстрой жатвы, когда, помните, ученики ловили рыбу всю ночь и ничего не поймали. И вот пришел Иисус, собрались люди, и ему неудобно было на берегу проповедовать, и он тогда попросил у них лодку, у учеников, и отплыл на сторону озера, и так получилось, что он стоял как спикер, а все люди на берегу, и была хорошая слышимость, все его видели, и он проповедовал. Пока ученики там мыли сети, сушили их, и когда он закончил проповедовать, то есть он воспользовался их лодкой, то есть они ему дали свою лодку. «Надо тебе, Иисус, лодка? Пожалуйста». Они сделали что-то доброе для Иисуса, для Царства Божьего. И когда мы делаем что-то для Иисуса, для Его церкви, для Его царства, Бог никогда не останется в долгу. Когда Он это проповедовал, сколько-то часов прошло, они, знаете, как рыбаки, ловили, ну, может, давление не то, погода не та, ветер не тот, не ловилась рыба, ничего не поймали. И Иисус им говорит: а теперь отплывите на глубину и закиньте сети. Они говорят: Иисус, мы всю ночь ловили, ничего не поймали. И кто-то говорит, что они послушались Иисуса, и был большой улов, когда они начали тащить, сети чуть не порвались. А я, братья и сестры, вижу, что когда мы делаем что-то для Иисуса, Иисус никогда не останется в долгу. И благодаря тому, что они дали Иисусу свою лодку, то Иисус видит, что они нуждаются. Иисус благословил их таким большим уловом. Интересно, что у нас, может быть, не у всех есть лодки, но у всех есть машины, у всех есть то, чем мы можем послужить для церкви, чем мы можем быть полезными для Иисуса. Мне одна сестра на неделе звонила, старица, говорит: Валера, я не понимаю, куда катится мир. Я говорю: а что такое? Заканчивается служение, это не в нашей церкви. Заканчивается служение, говорит, выходят бабушки, христианки с церкви, кто на палочках, кто чуть идет, говорит, и молодые ребята прыг в машину один и уехали. Говорит, почему так поступать? Я говорю: ну не знаю, это им надо говорить. Пусть Бог даст мудрости, пусть все, что у нас есть, моя лодка, моя машина, мое имущество, пусть оно служит для Иисуса. Я вспоминаю интересный пример, который рассказывал пастор. Была конференция в той стране, и приехал бизнесмен, который молился, и был человек, миссионер, которому для благовестия нужна была машина. И у этого бизнесмена была такая машина, хорошая, проходимая. И он молится, благодарит Бога. «Благодарю тебя, Господь!» Там о своих каких-то вопросах. А миссионер молится: «Господь, пошли мне машину». И Бог начинает воздействовать на сердце бизнесмена. И знаете, как вот Бог говорит? Вот как совесть. «Тихо, я о своем». Так ненавязчиво, но постоянно. И заглушить невозможно. Иногда мы думаем, что это от лукавого. Там, отойди, сатана. Бог так не может. Это Бог иногда. Говорит: «Пожертвуй машину этому человеку». И он, понимаете, уже не молился, он боролся с Богом. Бог ему о своем, а он как бы эти мысли отгоняет, что так не может быть. И в конце концов он согласился с этим, когда закончилось служение. И он говорит: «Бог положил мне на сердце пожертвовать тебе эту машину. Возьми ее, она твоя». И все, посеял, семя умерло, забыл, приехал домой. Когда он приехал домой, то произошло чудо. Мы говорим о быстром урожае, о быстрой жатве. Произошло чудо. У него была большая партия старых лампочек. То есть все меняется, мир меняется. И те лампочки уже не нужны, потому что современные системы, ну, такие лампочки уже не подходят. Это старые лампочки накаливания разных размеров. У него была большая партия, он не знал, что делать. Выкинуть. Ну, куда ты выкинешь такую партию? Утилизировать как? Еще и деньги заплатить за это нужно. Что с ними делать? Они годами лежали, десятилетиями, уже они никому не нужны. И он на днях, после того, как приехал с конференции, получает звонок. «Здравствуйте! Я вот, говорит, услышал, что у вас есть такие лампочки. Я, говорит, сколько ищу, не могу найти. Мне так нужно у вас эти лампочки, говорит, их же уже нигде не производят. А у вас их много?» Он говорит: «Ну, достаточно. Я все заберу, что у вас есть. Слава Богу, что я вас нашел». Как это происходит? Почему? Потому что брат был послушен, послужил, он посеял, семя взошло и пришло воздаяние. И он, говорит, продал этих лампочек на 50 тысяч долларов. Просто такое очевидное свидетельство. Слава Богу и хвала за это. Но бывает, братья и сестры, что, как мы говорим, бывает ранний урожай, бывает поздний урожай. И бывает так, что, может быть, мы при жизни за какие-то наши дела и за нашу добродетель не получим воздаяние, но воздаяние и благословение получат наши дети. Вы знаете, у нас в стране, вот, допустим, человек работает, дожил до 70, до 80 лет и умер. И у него стажа рабочего, там, я не знаю, 50 лет или 60 лет. Сколько жил, столько работал. И когда он умирает, то эта пенсия, она пропадает. В нашей стране так. Она не переходит на взрослых детей. Кажется, человек работал, работал, зарабатывал, платил пенсионный фонд. Там уже сумма собралась, а потом раз, и все обнулилось. То у меня есть хорошая новость, что в Царстве Божьем пенсия не пропадает. Вот тот дисконт, который вы имеете, то благословение, которое вы собрали, оно не теряется с вашей смертью, с моей смертью. Оно перейдет на наших детей. Писание говорит, Исход, 34 глава, 7 стих. «Сохраняющие милость в тысячи родов». То есть это благословение, эти всходы взойдут в жизни ваших детей, ваших внуков, в будущих поколениях. Мне рассказывал один брат, говорит: «Знаешь что, мы бедно жили, тяжело жили, и когда уверовали родители, говорит, мы все равно стали, все равно, ну, жили бедно. И в этой своей бедности, в этой постоянной нужде наши родители всегда находили возможность благословить, пожертвовать. Там что-то, говорит, привезешь родителям, они разделят, раздадут, потому что кто-то нуждается больше. И никогда не жили богато. И мать говорила, что вы будете жить хорошо. Вы будете жить благословенной жизнью». И они думали: «Как? Нам едва концы с концами сводить хватает. О какой ты жизни говоришь?» Она говорит: «Потому что я жертвовала, я сеяла, и вы пожнете эту жатву». И говорит, и ничего не происходило. Но когда родители умерли, просто как будто небо открылось, и то благословение излилось. И мы, говорит, сравниваем, что мы не жили так, как жили наши родители, мы не живем так. Есть благословение, есть устройство, и кажется, мы ничего не делаем сверхъестественного, но наши мама и папа, мы помним, видим, что они делали, а мы собрали эту жатву. потому что у Бога это не пропадает. И заканчивая свое слово, последнее, что хочу сказать, местописание есть Екклесиаста, 11 глава, 1 стих. «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь его». То есть вы понимаете, что речь идет не о хлебе, потому что его никто по воде не пускает, но это говорит о движении. Когда тебе Бог что-то дает, отдавай, жертвуй, благословляй от избытка или от недостатка, чтобы это было постоянной нормой нашей жизни. И мы замечаем, да, и я в своей жизни замечаю, что когда ты пускаешь, есть какое-то движение, развитие, все меняется, двигается, не стоит на одном месте. А бывает, братья и сестры, когда вот что-то застопорилось, нет этого движения, нет этого развития. Знаете, как это в организме человека, когда нарушается циркуляция, как это называется? Тромб. Тромб, нет движения. И бывает в нашей духовной жизни тромб. Бог нас благословляет, и все работает только в одну сторону, для себя. Но ничего не отдаем, как мертвое море. То есть в него впадает, но из него ничего не выходит. И тогда, братья и сестры, нам нужно сделать работу над ошибками. Господи, может, ты мне так много даешь, а я ничего не отдаю. Я никому ничем не жертвую. Мне один раз позвонила знакомая моя, и там мы поговорили по поводу одного дела, и она мне говорит, я эту работу сделаю бесплатно. Эта работа, я вообще за нее ничего не возьму, это будет как жертва, потому что я замечаю, что-то у меня мало работы. Понимаете, у нее мало работы, какой-то кризис, какой-то тромб в бизнесе. И она говорит, кажется, наоборот, возьми, тебе же нужны эти деньги. Нет, я не возьму. Она говорит, я хочу посеять. Я хочу посеять, чтобы в мою жизнь пришло Божье благословение. Я знаю брата, и вы его знаете, не буду называть кто, который, когда работает у верующих людей, он делает большую скидку. И он теряет, он недополучает. Но он говорит, я вижу Божье благословение. То, что я заканчиваю один объект, и приходит другой объект в мою жизнь. Потому что есть вот это движение, и есть вот это течение. Другой мой знакомый говорит, я уже пожилой человек, и он буквально понимает это место Писания, говорит, принесите там в дом мой, чтобы в доме моем была пища. И он понимает, что в доме должна быть пища. И он, когда получает зарплату, он покупает колбасу, сало, чай, кофе, все продукты для того, чтобы когда приедут гости, чтобы было что, гостей покормить, самим чаю попить, он так понимает. И кажется, пожилой человек, и может не идеальное здоровье, но жив, здоров, работает, и он благодарит Бога. То есть, когда есть вот это вот движение, то Бог дает здоровье, дает благословение. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы каждый из нас были богаты на всякое доброе дело. Давайте об этом помолимся Богу. Господь, мы благодарны Тебе за то, что Ты нам говорил так много сегодня, Боже, и утром, и вечером. И я прошу Тебя, помоги, Господи, растворить все верой. Ты сам Духом Святым, Боже, разложи на полочках нашего сердца, чтобы мы сделали выводы, Господи. Я хочу поблагодарить Тебя за то, что все и во всем Ты. Я хочу поблагодарить за Гефсиманию, за наших братьев и сестер-тружеников, которые жертвуют, трудятся, делают это доброе дело, Господи, не просто для того, чтобы покрасоваться со сцены, а перед Тобой, для Тебя, Господь. И, может быть, их никто не узнает, их имен и фамилий, но, Господь, их знаешь Ты. И я прошу за таковых людей, благослови каждого, Господи, каждого человека. Ты видишь, что каждый по-своему трудится, каждый по-своему полезен для Тебя. И я прошу, воздай во сто крат. И воздай ты знаешь чем. Кому-то здоровьем, кому-то устройством. У кого-то, Господь, кто-то трудится, служит тебе. А у него дети отступили, отошли. И я прошу тебя, Господь, пусть их дети познают тебя. Пусть их дети служат тебе, трудятся. Кто болен, Господь, исцели. Кто в тяжелой ситуации, Господь, выведи, благослови. Я знаю, что ты все помнишь. Мы, как люди, Господь, забываем. Но Ты все помнишь, Господи, и воздай во сто крат таковым людям. Тебе за все слава, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь.